Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем наши беседы по Евангелию от Марка. Сегодня у нас 12-я беседа. В прошлый раз мы с вами остановились на 4 главе, 20 стих. Речь шла до этого о сеятеле, который сеет слово. И вот эта притча о сеятеле объяснялась в 14 стихе и дальше 4 главы. Что это за слово, которое сеется в тернии или там на сухую землю, при дороге и так далее. И вот идемте с вами дальше и посмотрим на следующие притчи о свече, о мере. По-моему, мы их тоже разбирали. Для того ли приносится свеча, 21 стих, не так ли? Да, кажется, мы уже все это с вами разобрали. Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. Идем дальше. С 24 стиха, точно. Вот здесь такое высказывание. «И сказал им, замечайте, что слышите, какую мерою мерите, такою отмерено будет вам и прибавлено будет вам. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет». Вот это высказывание. Замечаете, что слышите, какую меру мерите, такую отмерено будет вам и прибавлено будет вам, слушающим. Ну, привычное и понятное толкование этого изречения таково. Вот заметьте, афоризм начинается так. «Замечайте, что слышите». Или, если мы будем точнее переводить, «наблюдайте за тем, что слышите». Или «будьте внимательны к тому, что слышите». Отсюда заключают, что высказывание это относится к слышанию или к слушанию, то есть к учению. Чем больше усилий человек прилагает к учению, тем больше пользы он может получить от изучаемого предмета. Ну, здесь, конечно, это относится к изучению Слова Божия. Но многие относят это изречение Иисуса Христа к нашему отношению с людьми. Вот если мы будем много критиковать, какую меру вы мерите, такое отмерено будет вам, да? Если мы будем много критиковать других и находить в них недостатки, то другие начнут делать с нами то же. Если мы подозрительны, недоверчивы к другим, вполне возможно, что так же будут относиться и к нам. А чтобы другие любили нас, мы должны сначала полюбить их. Человек, который ищет друзей, должен сам дружески относиться к другим. Ну, то есть это нравственное такое толкование, оно лежит на поверхности. Обычно так и толкуют. Примерно то же самое применимо и к афоризму «кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет». Это 25 стих 4 главы. Ну, высказывание довольно суровое. И оно по контексту тоже относится к учению и знанию прежде всего. Чем больше человек знает, тем больше он сможет узнать нового. Справедливо также сказать, что если человек не будет постоянно углублять свои знания, он потеряет и те знания, которые у него были. Обычный здравый смысл нам подсказывает, что это так. В знании невозможно стоять на месте. Каждый день мы либо увеличиваем наше познание, либо теряем. Это тоже относится и к физическим усилиям, к любому искусству, ремеслу, к спорту и так далее. Важный закон жизни заключается в том, что чем большего мы добьемся, тем большего можем добиться еще. И если мы не приложим усилий, мы потеряем и все, что заслужили, заработали. Все это так. Но и здесь мы должны учесть, что в общем контексте Евангелия от Марка эти два высказывания о мере, которой мерим, и о том, что кому дано будет, тому прибавится и так далее. Вот в контексте Евангелия от Марка эти два высказывания приобретают несколько особый смысл. Здесь говорится, во-первых, об ответственности учеников Иисуса Христа, нам, христианам, мы же тоже ученики Иисуса Христа, которым Бог вручил тайну Царствия Божия, как имение вручается управляющим, как семя, которое должен сеять сеятель. Бог вручил ученикам Иисуса Христа тайну, отнюдь не для того, чтобы они держали ее при себе. Поскольку Евангелие должно как бы пробиться наружу, обнаружиться, светить, как свеча, приносить урожай, то хорошим управляющим этого сокровища, сокровища тайны Царствия Божия, или добрым сеятелем становится только тот, кто передает это Евангелие дальше. Ему вернется все, и более того, Бог щедр безмерно. Но кто Евангелию не дает проявиться в своей жизни, кто его прячет при себе, тот поступает как неверный управляющий. Какую меру мерите, такую отмерено будет вам и прибавлено будет вам. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Впрочем, это высказывание может относиться и к слушателям Слова Божия, евангельского слова. Слушание слова обогащает того, кто открывает себя для него, и делает бедным того, кто себя закрывает. Но это уже дело грядущего суда. Вот подведем итоги сказанному в Евангелии от Марка в стихах с 21 по 25. О чем здесь сказано было? Во-первых, тайна Царствия Божия, а эта тайна есть личность самого Иисуса Христа и его Евангелие. Вот эта тайна есть светильник данной Церкви. Он должен светить всем во тьме пребывающим. В каждом ученике, последователе Иисуса Христа должен светить этот светильник, который будет освещать окружающий мир. Второе. Тайна Царствия Божия, то есть сам Иисус Христос, и опять же его Евангелие, сокрыта в Церкви для того, чтобы быть открытой для мира. Как открытой? А Церковь должна являть собою эту тайну, то есть присутствие Иисуса Христа в ней, в Церкви, и в каждом из нас. Каждый из нас должен являть собою присутствие Христа в этом мире. Это мы должны помнить, потому что это слова самого Господа. И третье. В той мере, в какой христиане являют миру Иисуса Христа, в такой же мере Он, то есть Христос, будет являть себя христианам. И еще больше являть, еще больше давать себя и свои дары. Но если общество учеников Иисуса Христа, то есть Церковь, не будет соответствовать своему предназначению быть светильником, то Иисус Христос такую Церковь покинет. Светильник потеряет даже способность светить миру. Вот такое высокое назначение нас, христиан, в этом мире. И дай Бог нам хотя бы немного соответствовать этому предназначению. Идем с вами дальше. Итак, Евангелие от Марка, 4 глава, с 26 по 29 стих. Читаем. Это притча о посеве и всходах. «И сказал, Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он, ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва. Вот эта притча о посеве, о всходах, о сеятеле, который не замечает, как происходит рост посеянного, а выходит только на жатву, эту притчу поведал нам только евангелист Марк. О чем же она? Вот вспомним, то Евангелие, то есть благую весть, которую провозгласил Иисус Христос в самом начале своей публичной деятельности. Это Евангелие звучало очень просто. «Исполнилось время и приблизилось Царствие Божие». Это Марк, 1 глава, 15 стих. Мы с вами останавливались на этом стихе. Царствие Божие означает тот день, когда воля Божия будет совершаться на земле так же идеально, как на небе, о чем мы молимся в молитве «Отче наш». И вот в притче о посеве и всходах говорится не только о Царствии Божьем, которое вот принесет свой плод, да, но и о беспомощности человека. Ведь не крестьянин взращивает семя, а он даже не знает механизма роста, потому что секрет жизни заложен в самом семени. Ни один человек никогда не знал тайны жизни и не сотворил ничего в полном смысле этого слова. А да, мы знаем, что современные ученые вот в последнее столетие генетики приложили очень много усилий для того, чтобы открыть механизмы роста, но вот само появление жизни как таковой никем до сих пор не объяснено. Это тайна. И, по всей видимости, останется тайной навсегда. Вот человек может открывать что-то, изменять вещи, трансформировать их, может усовершенствовать их, но сотворить что-нибудь он не может ни одной даже самой малейшей элементарной частицы. Что есть, то есть. Это можно изменять, этим можно пользоваться, но сотворить нельзя. Вот то же самое относится и к тайне жизни будущего века. Все умирают. Мы не можем сами собой восстать из мертвых. Мы не можем создать Царствие Божие. Вот все это, как и первое творение, так и второе творение в новом веке, все это принадлежит только Богу. Это не в нашей власти. Очевидно, мы можем только помешать наступлению Царствия Божия, или можем помогать наступлению Царствия Божия. Но принципиально за всем стоит Бог, Его сила и Его воля. Вот о чем эта притча. Ну, всем очевидно, что Царствие Божие в настоящее время отнюдь не есть господствующая, всем видимая, всеми переживаемая действительность этого мира. Мы же не видим воочию Царствие Божие. Напротив, Царствие Божие есть тайна, вверенная небольшой группе учеников Иисуса Христа. Это так. И тем не менее, это не основание для разочарования и уныния. Как прежде, так и сейчас – мы можем полагаться на Бога, на Его обетования, закрепленные воскресением Иисуса Христа. Мы можем полагаться на Царствие Божие и ни на что другое, потому что именно Богу и Его Царствию принадлежит будущее. В этом дар веры, в этом дар надежды. Как урожай обязательно придет после того, как крестьянин посеял семя. Ну, если, конечно, не будет какой-то катастрофы, если сам крестьянин не помешает всходам. А если все нормально пойдет, то земля сама произведет плод, руководствуясь тайнами богоданных законов жизни. Также и Царствие Божие обязательно обнаружит свое исполнение в этом мире благодаря таинственному, непостижимому действию Божию. Ну, если мы видим растение каждый день, мы же не замечаем его роста или замечаем очень редко. А когда мы увидим его через какой-то промежуток времени, то заметим пришедшую перемену. И ничто не может остановить рост в природе. Ведь, посмотрите, иной раз дерево разрывает даже бетон силою своего роста. Таково и Царство Божие. Несмотря на бунт, на непослушание людей, Бог продолжает свое дело, и ничто не сможет помешать предназначением Божиим. И вот мораль нашей притчи – это призыв к терпению. Человек – временный жилец на земле, и потому он неизбежно думает о сиюминутном, о приходящем. А Бог может творить в вечности, он не ограничен временем. Как говорит Псалом: «Перед очами твоими тысяча лет, как день вчерашний». И вот наша притча призывает к надежде, к тому, чтобы мы смотрели в будущее не с раздражением, не с отчаянием, но с надеждой. Кроме того, притча призывает к готовности. Мы должны всегда быть готовыми к тому, чтобы, когда конец мира наступит, а он наступит, мы достойно встретили Бога и Его Царствие. И пусть начало Царствия, сокрытого в церкви учеников Иисуса Христа, кажется малоприметным, это начало – необходимая предпосылка и залог того, что в конце времен весь мир сможет найти свое спасение именно в Царстве Божьем. Так и будет, и об этом говорится в нашей притче о посеве и всходах, и о следующей притче о горчичном зерне. Вот теперь перейдем к этой притче о горчичном зерне. Это 4 глава Евангелия от Марка с 30 по 34 стих. «И сказал: чему уподобим Царствие Божие? Или какую притчу изобразим его? Оно как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле. А когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные». И таковыми многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать. Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все. Ну, мы прекрасно понимаем, что эта притча о горчичном зерне говорит о том же самом, о чем говорила притча о посеве и всходах. Вот как там семя было посеяно, крестьянин даже не знал, как происходит рост, но в конце собрал огромный урожай. Также и здесь маленькое горчичное зерно сеется в землю, но вырастает большое дерево. Ну, в этой притче о горчичном зерне два образа. Во-первых, вот само горчичное зерно в Палестине вошло в поговорку как самое маленькое, самое мельчайшее из всего сущего. Просто так в народе говорили. Вот выражение, например, «вера с горчичное зерно» означает хотя бы самая маленькая вера. Вот такое горчичное зерно вырастало и становилось деревом, большое дерево. Птицы очень любили эти маленькие черные семена дерева, и потому вокруг горчичного дерева всегда велись тучи птиц, о чем здесь и говорится, что под тенью его могут укрываться птицы небесные. Ну, к тому же, вот еще один образ. В Ветхом Завете большие царства обычно сравниваются с деревом. А вот те народы, которые входят в это царство, в эту империю, они подчиненные, платят дань, они всегда сравниваются с птицами, которые укрываются в ветвях этого большого дерева. И потому дерево с птицами на ветвях означает великое царство и составляющие это царство народы. Вот горчичное дерево – образ царства Божия и народы, входящие в это царство. Эта притча говорит нам, пусть нас не обескураживает скромное начало. Надо помнить, что все имело свое начало. Ничто ведь не появляется вдруг совершенным, завершенным. Просто мы обязаны делать то, что в наших силах. Царство Божие или Церковь уподоблено дереву, птицы символизируют страны, языческие народы, которые нашли защиту на территории этого царствия. Царство Божие началось с небольшого, с одного человека, с Иисуса Христа, а должно охватить весь мир. И вот в конце нашего отрывка говорится о том, что толпа внешних расходилась после того, как Иисус переставал учить их притчами. Одни, наверное, уходили, задумавшись, сколько они могли слышать, как здесь сказано, то есть понимать благую весть Иисуса Христа. Другие, так ничего и не поняв, но небольшая группа учеников – оставалась с Иисусом Христом, и Он объяснял им значение всего. Вот человек, который желает научиться чему-то у Христа, должен жить с Ним, следовать за Ним, сопровождать Его. В этом основной смысл всех вот притч о Царстве Божьем. А теперь мы с вами переходим к другим темам, в которых в основном будет говориться о страхе человеческом и о преодолении этого страха. Ну вот, первый отрывок на эту тему – это «Усмирение бури». 4 глава Евангелия от Марка с 35 по 41 стих. Итак, усмирение бури. Марк. «Вечером того дня сказал им, переправимся на ту сторону. И они, отпустив народ, взяли его с собою, как он был в лодке, с ним были и другие лодки. И поднялась великая буря, волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою. А он спал на корме, на возглавии. Его будят и говорят ему, учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем? И, встав, он запретил ветру и сказал морю, умолкни, перестань. И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им, что вы так боязливы, как у вас нет веры? И убоялись страхом великим и говорили между собою, кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему? Ну вот, прочитанный отрывок замечательный. Во многих отношениях, к сожалению, он, я бы сказал, в нашем синодальном переводе, ну, не только немножечко не точен, но и как-то коряво переведен. Ну, тут уже мы ничего поправить не можем. Разбираем, как он есть. Вот речь идет о Галилейском море. Галилейское море пользовалось, вообще говоря, дурной славой из-за своих внезапных штормов. Они налетали очень быстро и также быстро исчезали. Вот Иисус находился в лодке, и ему было предоставлено почетное место на корме, так было принято. Там был, наверное, постелен ковер, какая-то подушка лежала. И он спал. Вот интересно, что Иисус обращается к ветру и волнам теми же словами, что и при изгнании нечистого духа. Он запретил, запретил ветру и сказал морю: «Умолкни, перестань». Вот точно так же Иисус обращается к нечистому духу. Вот в первой главе, например, 25 стих. «Умолкни» у нас переведено. А вообще-то у евангелиста Марка несколько грубоватое: «закрой рот» или даже «закрой свою пасть». Да? Вот как к нечистому духу. Разрушительная сила шторма была такой же, как и сила злого духа. Вот речь здесь идет о том, что у нас называется обычно природное чудо. Ну, вообще говоря, природные чудеса, такие как усмирение бури, рассказывались не только об Иисусе Христе. Ну, вспомним хотя бы книгу пророка Ионы. Да, вот замечательная маленькая пророческая книга в Ветхом Завете. Вот тогда Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться, и устрашились корабельщики, и взывали каждый к своему Богу, и стали бросать в море кладь с корабля, чтобы облегчить его от нее. Иона же спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул. И пришел к нему начальник корабля и сказал ему: «Что ты спишь? Встань, воззови к Богу твоему. Может быть, Бог вспомнит о нас, и мы не погибнем». И сказали друг другу: «Пойдем, бросим жребий, чтобы узнать, за кого постигает нас эта беда». И бросили жребий, и пал жребий на Иону. И вот после некоторых безуспешных попыток спастись, корабельщики осмелились, взяли Иону, бросили его в море, и утихло море от ярости своей. И устрашились эти люди Господа великим страхом, и принесли Господу жертву, и дали обеты. Так нам повествует книга Ионы. А в литературе того времени существуют и другие примеры такого рода. И для иудеев того времени было несомненно, что Бог может усмирить любую бурю. Евангелист Марк прекрасно сознавал, что это чудо, равно как вот далее мы будем разбирать с вами чудо изгнания легиона бесов из одержимого, а также потопление 20 тысяч свиней в море, равно как и далее еще рассказанное чудо воскрешения из мертвых. Все эти чудеса, смирение бури, воскрешение мертвых, все это для слушателей и читателей того времени было, конечно, делами очень необычными, но вполне представимыми. Вот античный мир ведь был совсем другим, нежели нынешний мир. Люди были абсолютно уверены в возможности подобных необычных событий. Так что для евангелиста Марка смысл-то был не в самих этих чудесах, как в чем-то уникальном, потому что это не было уникальным в представлении людей того времени. Смысл в чем-то ином. Смысл гораздо глубже. Он богословский, а не физический смысл. Вот в случае усмирения бури следует обратить внимание на следующие моменты. Во-первых, приказ пуститься в путь по морю исходит от самого Господа Иисуса Христа. Затем, ну, помните, это в 35 стихе сказано, вечером того дня он сказал им: «Переправимся на ту сторону», то есть вот идем в море. Во-вторых, Иисус вовсе не разделяет озабоченности своих учеников. Он преспокойно спит, в то время как они-то думают, как бы только и выжить. В-третьих, упрек, который ученики бросают их учителю, обнаруживает вовсе не их веру, а их страх вот как в 38-м стихе сказано, его будят и говорят ему: «Учитель, неужели тебе нужды нет? Мы же погибаем». Вот. И поэтому ответ Господа Иисуса на этот вопль учеников не звучит, вот, мол, «Доверьтесь мне, не бойтесь», но звучит так: «Что вы такие трусливые? Неужели у вас еще нет веры?» Отсюда следует, что вера проявляется не просто в том, что ученики верят в чудотворную силу Иисуса, не только в том, что они получают особые наставления Иисуса, но в том, что они готовы безбоязненно пуститься с Ним в путь, чего бы этот путь ни готовил им. Они готовы делить с Господом все опасности этого пути, а в опасности они попадают неизбежно, а здесь и по слову Иисуса даже. Или, иначе говоря, евангелист Марк желает показать своим рассказом, что неверие начинается там, где христианин из трусости и боязливости не готов разделить опасности вместе с Иисусом Христом и другими людьми, то есть тогда, когда он не готов нести свой крест. Вот там начинается неверие. Путь с Иисусом Христом обращается в безопасное и безбоязненное путешествие, хотя он и пролегает сквозь бурю. Это тайна веры. Когда Иисус с нами, мы можем быть спокойны в самых жестоких жизненных бурях. Каждый, кто прибегает к Иисусу Христу и стремится постоянно жить с Ним, жить по Христу, знает это, что никакие житейские бури, а они, конечно, постигают каждого из нас, не помеха и не является причиной для нашего ужаса, для нашего страха, разочарования и отчаяния. Но это тайна веры, та тайна, которой лишены люди вне Христа. Дорогие радиослушатели, сегодня мы с вами завершаем нашу 12-ю беседу по Евангелию от Марка. Мы остановились с вами на эпизоде «Усмирение бури», 4 глава, 41 стих. До нашей следующей встречи в эфире. Желаю вам всяческой благодати Божией. До свидания.